Добрый день. Сегодня у нас в гостях вновь Владимир Михайлович Лавров, историк, доктор исторических наук, профессор Николо-Угрешской духовной семинарии. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Здравствуйте.
Вы частый гость телеканала «Союз». И в прошлой программе мы уже говорили с вами о государе-императоре Николае II и его роли в русской истории. И вообще, было ли отречение или не было, и вообще, какие последствия этого мы пожинаем сегодня. Хотелось бы продолжить тему, потому что вы затронули тогда личность Владимира Ульянова Ленина, поскольку он тоже сыграл в вашей жизни какую-то роль, так сказать, вы изучали внимательно, последовательно и меняли в связи с этим свои жизненные взгляды, поговорить вот о нем сегодня. Такая тема наболевшая, но однажды я взял и сопоставил, даже специально в фотошопе взял и совместил две фотографии. Есть знаменитая фотография Ленина, мальчика маленького, на октябрятских значках была, с такими кудряшечками. И есть точно такая же, с такими же кудряшечками, такого же, это около 3 или 4 лет, что ли, было, может, и меньше, сейчас не помню, государя-императора. Вот они рядом, я их поставил. Это два совершенно разных лица. Это настолько видно, одно жесткое, видно, что, так сказать, глаза такие направленные прямо внутрь. Это Ульянов. И такое простое, безобидное, такое спокойное лицо – это государь-император. То есть в детстве еще были заложены какие-то вещи, которые потом проявились. Вот мне всегда казалось, что Ленин мстил за брата. Брата же ведь повесили, и он решил отомстить. Но повесил-то не Николай Александрович. Почему отомстил он именно ему? Вот с такого странного вопроса я хотел начать нашу беседу.
Месть, конечно, имела место, безусловно. Но не только это, и, может быть, даже и не главную роль это сыграло. Все-таки Ленин был фанатиком социалистической революции. Вот это было главным в жизни
Ленина.
Вы
верите,
Ленина.
Что он действительно сформулировал саму идею социалистической революции?
Ну, он в нее веровал, безусловно. Это вот такая вот форма, это псевдовера. Это потом, для чего нужно было убить Николая II, Ленину, Свердлову. Дело в том, что Николай II и в целом его семья были живыми символами великой тысячелетней православной России. Собственно, Николай II, полковник Николай Александрович, не представлял угрозы для советской власти, для Ленина, потому что те, кто сражались с большевиками, белые, они не собирались возрождать монархию.
Ну, большевики могли об этом толком не знать. Они думали, а вдруг все-таки потом скажут, нет, мы монархисты.
Да знали это. Было намерение снова созвать учредительное собрание у тех, кто наступал на Екатеринбург. Так что вот стреляли в Россию, в православную, в тысячелетнюю. А Ленин говорил о чем? Что история начинается только с Октябрьской социалистической революции. А до этого предыстория. Поэтому перешли на новый стиль, поэтому изменили грамматику, вот чтобы показать, что проклятое прошлое ушло навсегда и все. Кроме того, зачем это преступление было совершено в подвале Ипатьевского дома? Начиналась гражданская война, и большевикам нужно было сплотить самих большевиков, свою партию, вот показать, вот Рубикон пройден, или мы побеждаем, или за все придется отвечать.
Назад пути нет, и все мы несем ответственность.
Да. Вот этой невинной кровью удалось сплотить, действительно. Получилось.
Вот смотрите, замечательная в Симбирске живет семья, много детей, все хорошо. Илья Николаевич Ульянов, отец, замечательный человек. Я вот сейчас занимался темой благотворительности, он был награжден даже отличительным специальной наградой, вот эта медаль Красного Креста, которая давала много всяких прав и полномочий. Так сказать, он, то есть был благотворитель, он жертвовал деньги на, так сказать, раненых, так сказать, на больных, на приюты детские и так далее, и так далее. И вдруг в этой семье появляется такой ребенок, Почему вдруг?
Знаете...
Вообще, эта семья была верующая?
Илья Николаевич действительно был верующий, достойный человек. И пока он был жив, в общем, все было нормально. Он вот как глава семьи, семью удерживал. Он отмечал все православные праздники. Все, включая Володю Ульянова, исповедовались, причащались. Религиозные праздники, причем, справлялись с семьей Керенских, с которыми дружили.
Но они вот учились, по-моему, в одной школе.
Да, директором школы был отец Керенского. Все было хорошо, но вот Илья Николаевич умер, а старший его сын Александр Ильич уехал учиться в Петербург, познакомился со студентами-народовольцами и заразился вот этим революционным увлечением. А мама Ленина, мама, значит, Александра Ильича, она не смогла все это проконтролировать и держать в своих руках. Собственно, она даже не знала, что старший сын увлекся революционными идеями. И вдруг вот потрясающая новость из столицы. Старший сын пытался убить царя.
Ну да, вдруг стал террористом, да.
Ну вот так это бывает в жизни. Видимо, это, конечно, был очень важный перелом в настроениях Владимира Ильича, хотя школу он заканчивает отлично, и в том числе он отлично имел по закону Божьему. Вот ведь как. Когда у Надежды Константиновны Крупской спросили, вот как ваш муж пришел в революцию, пришел в атеизм, Надежда Константиновна ответила благодаря Писареву.
Всего-навсего?
Вот я так думаю, что она все-таки не вполне точна. Наверное, не только Писареву, а дело в том, что в 1856 году ослабили цензуру, и с 1857 года пошел поток критической литературы, критических статей в толстых журналах, в хороших, интересных журналах. Вот просто поток. Это не так, так жить нельзя, министры не те, власть не та. Вот написать «Царь не тот» было нельзя, цензура. Но власть не та, написать было можно или дать понять, что так жить нельзя. И вот этот поток критической литературы шел 50 лет, с 1857 до 1917 года. Что такое 50 лет? Это же два поколения выросло,
да,
на этой критике.
Да.
То есть достижения, выдающиеся достижения России недооценивались, все плохо, давай лучше, лучше, вот мы придем к власти, сделаем лучше. Вот так. И уже любой гимназист знал, что министры никуда не годятся, власть надо менять. Вот это были общественные настроения.
То есть таким образом формировался радикальный характер человека, да, такой?
Ну, вообще-то революции начинаются не на улицах, они начинаются в головах. Вот так было. Я думаю, что Ленин оказался в этом потоке критическом. Дело не только в Писареве, а дело-то там и в Чернышевском, и в Добролюбове, и в Некрасове, и так далее. Вот он в этом потоке оказался.
Будучи религиозным человеком, как вы сказали, посещая церковь, так сказать, и даже почищаясь, значит, все-таки Ульянов Ленин был профессионалом в этой сфере, так сказать, он все понимал. И когда он подписывал в Серебряном бару в 1922 году, значит, знаменитые письма о расстрелах священников, он прекрасно понимал, кого он собирается расстреливать, а не просто так, так? То есть это еще более усугубляет, как бы, ситуацию. Ладно бы человек не знал, он думал, что священники – это такое, какие-то странные люди, они нам мешают жить. Он прекрасно понимал, кого он собирается расстреливать. Так я понимаю?
Ну, когда Ленина читаешь, идет постоянно расстрелять, расстрелять, расстрелять. А вот то, о чем вы только что сказали, это 19 марта 1922 года, он дает распоряжение расстрелять как можно больше духовенства.
Да, да, да.
Вы знаете,
чтобы оно не успело очухаться.
Что здесь очень любопытно. Значит, в советское время это ленинское распоряжение скрывалось.
Да, конечно.
Оно было опубликовано только вот при Горбачевской гласности. Но в пятом издании полного собрания сочинений Ленина, там вот сзади идет биографическая хроника Ленина. И там говорилось, что вот распоряжение было 19 марта. Текста не давалось, но говорилось, что вот такое распоряжение было. Но вот что я впервые заметил, обратил внимание. Вот говорилось об этом распоряжении, как вы думаете, на какой странице?
Не представляю даже.
Ну, наверняка угадаете. 666-я.
Ах ты, боже мой, я не понимаю.
Вы понимаете? Собрание сочинений Ленина издавал Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
То есть они просто так бы не пропустили?
Это было абсолютно невозможно. Никто бы этого специально не сделал, никто бы это не пропустил. 666-я страница на вот этом сатанинском распоряжении расстрелять как можно больше священников. То есть это, конечно, это вот промыслом Божиим.
Он тогда же закончил статью в этот же день о значении воинствующего материализма для журнала «Под знаменем марксизма» и положил начало движению воинствующих безбожников. Я знаю, что вы употребляете часто этот термин «воинствующие безбожники». Так вот, движение в России как раз основал Ленин. Вот что парадоксально.
Ну, действительно, был нанесен колоссальнейший удар по церкви. Были страшные расправы. И они начались уже в 1918. Даже в конце 1917 года первая расправа была.
Вот еще он сильно увлекался теоретическими работами. Считалось, что Ленин был великий философ и вообще понимал много чего в том, что писал. Я знаю, что вы критично относились к работам его развития капитализма в России и материализма, империю, критицизм. Для меня, я пытался читать материализм, империю, критицизм и понял, что там, кроме того, что он обзывал всех своих оппонентов политическими проститутками, самого, так сказать, философии довольно мало. Но есть определение материи, так сказать, да, и не более того. То есть, сказать, глубокой философии я, например, в работах Ленина не нашел. Ошибаюсь ли я?
Ну, коммунисты считают это классической, важнейшей философской работой Ленина. Там дано определение материи. То есть Ленин определяет материю как реальность, данная нам...
В ощущениях.
Да, в ощущениях. Материя... Реальность. А что такое реальность? Понимаете, у Ленина что получается? Материя – это реальность, реальность – это материя, которая является…
Православные переводили так, данные Богом нам в ощущениях.
Ну, реально это сказка про белого бычка. Что такое материя, он реально не написал.
Не написал, конечно.
Вот. Ну,
то есть, интересно, философия – это очень слабая работа, на самом деле.
Интересная дальше приписка. Кто это не понимает, тот дурак… И реакционер.
Совершенно верно.
А как надо поступать с реакционерами? На философский пароход в лучшем случае. Вы совершенно правы. Это, конечно, не философская работа. Это вот какой-то эрзац философии. Вот вроде бы должна быть и философия. Он, наверное, заставил себя написать. Кстати, русскую философию религиозную он совершенно не мог понять, читать. Вообще он о вечных вопросах не задумывался. Но немецкая философия, вот Гегель, которого читать очень сложно.
Да, да, да.
Почти
да.
Невозможно. Вот схоластическая философия, он читал.
Читал, да, это правда.
Да, ну вот такой якобы философ.
Ну вот религиозной философии Бердяев все-таки он отпустил. Но скорее его отпустил их Дзержинский, чем, потому что Троцкий, чем Ленин. А вот Троцкий сказал, жаль, что не расстреляли.
Бердяев был арестован. Допрашивал его сам Дзержинский.
Да, и, так как они были в ссылке вместе, они были дружбаны.
Другие интеллигенты каялись, а Бердяев стал спорить с Дзержинским.
Да, да, да.
Дзержинскому
да.
Это понравилось. Он распорядился отпустить и доставить домой. Значит, вот такие моменты любопытные тоже бывали.
Да, согласен. Скажите, пожалуйста, вы часто употребляете термин все-таки социалистической революции или революция, октябрьская революция? Я скорее склонен к термину все-таки «октябрьский переворот». Была ли все-таки эта революция, или был ли это переворот, так вкратце, так сказать, и был ли Ленин руководителем этой революции?
Было и то, и другое, и переворот, и революция. Переворот в том смысле, что вот по ленинскому плану вооруженного восстания как должно быть? Сначала экономическая стачка, потом экономическая переходит в политическую, потом политическая стачка переходит в вооруженное восстание. Ничего этого не было, никаких стачек. Нормальная жизнь и одновременно штурм Зимнего, захват власти. То есть это, конечно, переворот. Но...
Конечно, просто отряд пришел и зашел, и всех оттуда выкинул, и все.
Но начались социалистические преобразования. Еще в 1917 году национализировали, огосударствили все банки. В 1918 году почти всю промышленность. То есть социалистическая революция началась все-таки в октябре 1917 года. И то, и другое.
Был ли Ленин немецким шпионом?
Вы знаете, как шпион, вот, официально оформленный, получающий деньги, думаю, немцам был не нужен. И у нас нет об этом документов. Дело в том, что Ленин никаких государственных тайн не знал. чтобы знать тайное, нужно работать или в каком-то государственном ведомстве, там, экономическом или еще каком-то, в Министерстве внутренних дел, или занимать высокую должность, скажем, быть генералом. Но Ленин никаких государственных российских тайн не знал.
То есть шпион – это неправильный термин в данном случае, получается?
Ну, если использовать вот термин, который употреблялся в сталинское время, сейчас опять употребляется – агент влияния.
А, вот, да, да, да.
То, безусловно, агентом немецкого влияния он был. Но вот тут тоже всегда в истории надо сказать вот и о другом. Ленин вел свою игру. Зачем немцам был Ленин? Потому что они понимали, что проигрывают на поле боя. Как можно не проиграть? Взорвать Россию изнутри.
Да.
Кто лучше всех может справиться с этим? Ленин. Вот они ему помогли, отправили в Россию, взорвал.
И в результате Брестский мир с возвращением да. всех земель и да. так далее.
Но он был не просто агентом влияния, он вел свою игру, Ленин. Вот они друг друга использовали.
Был ли Ленин виновен в том, что расстреляли царскую семью?
Накануне цареубийства 16 июля 1918 года из Екатеринбурга, от екатеринбургских коммунистов, пришла телеграмма, где говорилось: завтра будет расправа. Если вы, Ленин и Свердлов, им телеграмма, если вы против, немедленно телеграфируйте. Вот если ответной телеграммы не было, то Ленин и Свердлов дали молчаливое согласие вот на эту хитро сформулированную телеграмму. Вот ответа могло и не быть, а молчаливое согласие могло быть. Но, опять же, но, есть воспоминания охранника Ленина Акимова. Он пишет, что он лично относил, передавал по телеграфу ответную телеграмму Ленина с прямым предписанием расстрелять. Воспоминания Акимова. Есть показания Яровского, коменданта Ипатьевского дома цареубийцы. Вот Яровский показывает, что была секретная телеграмма с предписанием расстрелять. И есть показания Ермакова. Ермаков – это начальник охраны Ипатьевского дома, тоже цареубийца. Вот Ермаков свидетельствует, что была секретная телеграмма с предписанием расстрелять за подписью Свердлова. То есть вот в совокупности это все разные люди свидетельствуют. В совокупности, ну, судя по всему, все-таки ответная телеграмма была. Так что, конечно, ответственность за совершение этого страшного преступления в подвале Ипатьевского дома несут не екатеринбургские стрелочники, а Свердлов, формальный глава советской власти, председатель в ЦИК, и Ленин, как вождь партии большевистской.
Простой вопрос, который всегда мучает всех, и все его задают. Почему все-таки народ пошел за большевиками, и каким образом им удалось победить в гражданской войне?
Вопрос очень сложный. И вы знаете, что значит пошли? За большевиками в октябре 17 года пошли рабочие Петрограда, пошли солдаты двух ближайших к Петрограду фронтов. Но если брать народ в целом, то о настроениях народа свидетельствуют свободные демократические выборы в учредительное собрание. Они состоялись уже после Октябрьского переворота, состоялись в ноябре-декабре 17 года. Вот за большевиков, если брать всех избирателей, проголосовало 22-24%. Остальные, вот 76%, проголосовали против большевиков. Но большевики имели вот силу в столице. То есть побеждает не тот, кто по деревням популярен, побеждает тот, кто может взять власть в столице. Вот ведь как. Да, значит, вот значит, этот момент принципиально важен. Ну, вы знаете, у простых людей, здесь очень о многом можно говорить, но у простых людей была еще вот надежда на то, что вот придут крайние радикалы, и они быстро решат все проблемы. Мир народам.
Земля
крестьянам. Фабрики рабочим.
Ничего, кстати, это все был обман.
Вот на съезде Советов, который второй съезд провозгласил советской власти, вот там депутаты, солдаты, рабочие кричали «Ура!», вот когда Ленин выступил с декретом о мире. Но эти солдаты и рабочие не задумывались, что немцы на нас напали не для того, чтобы заключить с нами демократический справедливый мир. Декрет-то приняли, но немцы не собирались подчиняться нашему декрету и навязали нам грабительский Брест-Литовский мир. Пришлось отдать Украину, Белоруссию, Прибалтику. Ну и другие там были страшные положения. Ленин обязался уничтожить старую армию, уничтожить Красную армию, уничтожить Черноморский флот, уничтожить Балтфлот, выплатить контрибуцию золотом. Вот что немцы нам навязали. А потом наши союзники, уже когда мы вышли из войны, бывшие союзники, войну выиграли, денонсировали Брест-Литовский мир, они денонсировали 11 ноября 1918 года. А 13 ноября уже наше правительство заявило, что мы считаем этот договор утратившим силу.
То есть все-таки это и революция, и переворот?
И революция, и переворот. Ну, вот выдвинули очень простые, понятные лозунги. Ну кто против мира? Все за мир. А что вот обещали рабочим заводы? Они получили заводы?
А крестьяне получили землю? Конечно же нет.
Землю, даже ту, которая была, отняли в результате коллективизации. Но это уже потом, а тогда вот были надежды.
Вот вопрос, который тоже всех интересует. Интересна ваша трактовка. Ленин и Сталин. Это тезки или совсем разные люди?
Между ними были сложные отношения. Ленин даже предложил снять Сталина с поста генерального секретаря, поскольку Сталин слишком груб, слишком большую власть сосредоточил в своих руках, это может плохо для страны обернуться.
Что потом обернулся. Убирали из собрания сочинения Ленина, потом от текста?
Ну, просто репрессировали, у кого обнаруживали это произведение Ленина. То есть это было, это произведение, письмо к съезду было под запретом. Но живой Ленин был опасен Сталину. Вот не Троцкий, а и Ленин в первую очередь был опасен Сталину вот в тот заключительный период жизни Ленина. Но когда Ленин умер, то мертвый уже не опасен. Сталин всячески показывал себя как преемника, продолжателя. И если смотреть идеологически, то, собственно, ту же коллективизацию Сталин осуществил вполне по ленинской аграрной программе. Провел все национализации. То есть Сталина можно считать продолжателем дела Ленина.
А что было за дело у Ленина, если одним буквально двумя словами? Вот говорят, дело Ленина.
Но это построение социализма, прежде всего, в России. Сталин его построил.
Вы думаете, что социализм это не было придумано, так сказать, такая фишка для того, чтобы скрыть просто борьбу за власть?
Вы знаете, Маркс и Энгельс под социализмом понимали общество без товарно-денежных отношений, без денег.
Вы думаете, Ленин хотел построить общество без денег?
Хотел, не получилось. Мао Цзэдун хотел, не получилось. Получилось только у коммуниста Пол Пота в Кампучии.
Ну, там 5 миллионов людей было урезано.
Да, он ликвидировал Пол Пота товарно-денежные отношения в результате того, что все население насильно выселил в деревню, уничтожив треть населения страны при этом. Значит, у Ленина это не получилось. То, что построил Сталин, это не совсем по Марксу и Энгельсу. То есть, строго говоря, это не тот социализм, не та модель, как представляли Маркс и Энгельс.
То есть это не дело Ленина было уже?
Ну, вы знаете, под конец жизни Ленин писал, что нужно пересмотреть всю нашу точку зрения на социализм. Вот это он написал, а как пересмотреть? Он уже не пересмотрел.
Знаете, я припоминаю собрание сочинений Маркса и Энгельса, и нам, так сказать, на истфаке преподаватели тайно говорили, вы пойдите, почитайте то, что не вошло в это собрание сочинений. Например, знаменитую брошюру Карла Маркса об азиатском способе производства под грифом «Не секретно, для специального пользования» мы брали его, так сказать, в спецхране и читали. То есть там была изложена некая формация общественно-экономическая, которая не вошла в феодализм, рабовладение, капитализм и социализм, но которая якобы тоже была присуща России, так сказать. Вот по какой причине все это запрещалось, так сказать? Ничего особенного там нет, но ведь азиатский способ производства очень интересно. И, на мой взгляд, это действительно присуще двум третям всей планеты Земля.
Ну, наверное, запрещалось все, что заставляло думать. Вот была схема первобытно-общинный строй, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический. Вот это очень просто. И вот на этом учились десятки миллионов людей.
Скажите, все-таки дело Ленина, Ленин требует сегодня внимания и продолжения, или нам нужно немножечко остановиться и в конечном итоге, ну, хотя бы перезахоронить все-таки его останки?
Я думаю, что социалистическая революция еще вот присутствует в том смысле, что, скажем, присутствует и труп Ленина в самом сакральном месте на Красной площади, тысячи памятников, улиц. То есть из социалистической ленинской революции мы до сих пор не вышли. Вот идти со всем этим наследием по 21 веку, ну вот в результате в стагнации. То есть нужно из этого выходить когда-то.
То есть это все-таки утопия?
Ну, безусловно, это утопия. Если опять попытаемся утопию претворить в жизнь, как можно утопию претворить в жизнь? Можно, насилием. Небывалым в истории насилия.
То есть заставить в это поверить, да?
Заставить, ну а потом все равно крах. Экономический крах, нравственный крах.
Ну, что нужно ж, нам это еще раз?
Не нужно. Наверное. Не нужно,
наверняка.
Правда? Наверняка. Хорошо, спасибо огромное. Замечательная беседа. Конечно, галопа по Европе будет такая немножко тезисная, но, тем не менее, все равно интересная для разговора и прослушивания. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Владимир Михайлович Лавров, профессор Николо-Угрешской духовной семинарии, доктор исторических наук. Мы поговорили в первой передаче немножко о государе-императоре Николае II, потом об Ульянове Ленине. Ну и следующая передача будет вообще очень интересная. По-моему, посвященная будет женскому вопросу. Так что имейте это в виду. Всего вам самого доброго. Спасибо.
Спасибо.